И я вас категорически приветствую, дорогой гость.
Здравствуйте.
Расскажи, кто ты.
Меня зовут Иван Бражников, я летчик гражданской авиации и по совместительству соискатель ученого звания кандидата технических наук.
Суров.
По направлению аэронавигация и эксплуатация авиационной техники. И поговорим мы сегодня о фильме «Экипаж».
Приложим твои знания, да? Фильм «Экипаж» какой у нас?
2016 года, который ремейк культового фильма Александра Митты.
Я буду выступать от лица дебилов, которые не смотрели.
Разберем мы новый фильм не только обращая внимание на какие-то технические детали, как, например, что Данила Козловский набирает высоту с выключенными двигателями. Но и поговорим концептуально, рассмотрим, что хотели сказать авторы и что у них получилось сказать. Спойлер, получилось у них прямо противоположное. Вы фильм новый не смотрели.
Будем считать, что нет. Старый, конечно, да. Это ж мега-блокбастер был,
да, советский. Очень хороший, добротный фильм.
Даже лично был знаком с Александром Миттой, обсуждая подробности, что он там наснимал.
Да, фильм, кстати, вот новый, он в конце сказано, что сделан с благодарностью учителю Александру Митте. Угу. Он даже там появляется в одной из сцен. Но, на мой субъективный взгляд, это случай, как... тот случай, когда учитель остался выше ученика, потому что старый «Экипаж» гораздо более художественный.
Я бы воткнул, как обычно, что в задачи художественного произведения не входит правдивый показ действительности. В искусстве всегда существует ряд неких условностей, но при этом, в общем-то, кино – это не театр, это не Шекспир, где можно воткнуть табличку с надписью «Лес» и захватывать внимание зрителей только диалогами, гениально написанные диалоги, мегасюжет и все «Лес и лес», всем все понятно. Кино немножко не про это все-таки, это не театральная постановка, и в кино… Приборы, техника, форма, погоны – все это играет серьезную роль. Мне непонятно, почему на это не надо обращать внимание. Вот хороший пример недавно был фильм «Союз благоденствия» или как-то назывался, про декабристов, где это…
«Союз спасения».
Точно. Где специалисты по костюмам внезапно догадались пойти в Эрмитаж, в галерею героев 1812 года и разглядеть, у кого какие награды, как они висят, на каком месте, какие там ленты, перевязи и прочее, прочее. Это что, составляет какую-то трудность? Ну, глупость же. Именно для этого нужен консультант. Ну, делай то, что он говорит. Противоположный пример – это художественный фильм «Викинг», тоже с участием гражданина Козловского, где на все плевать, залить грязью, и это… понимаешь древность. Но, возвращаясь чуть-чуть назад, если драматургия исключительно сильна, то
как
мелочи, да, вот мелочи все отвергаем и смотрим кино про людей, как они ведут себя в сложных ситуациях. Вот это ладно, это на второй план отходит. А бывает, что ни того, ни этого. И вот результат.
Нет, ну, «Новый экипаж» не самый плохой фильм далеко последнего времени. У него хорошая визуальная часть.
В смысле,
часть.
Есть и хуже.
Нет, как фильм «Катастрофа» он вполне состоятельный. Хорошая визуальная часть, там очень хорошо все взрывается и горит. Плохая актерская игра. Все-таки там Владимир Машков играет, мэтр.
Это еще ничего не значит. Все будет зависеть от того, как вы себя покажете. Вы пока никакой не пилот авиакомпании, а стажер.
Не только Данила Козловский, еще и Машков.
Да, ну Данила Козловский уж настолько слабый персонаж, что, конечно, даже актерскую игру не хочется обсуждать. И на мой субъективный взгляд, Данила Козловский, показанный в фильме, он либо совсем немножко отличается от Валерия Харламова в фильме «Легенда номер 17», от главного героя в фильме «Шпион» и от главного героя в говнофильме «Чернобыль». То есть, на мой взгляд, это один и тот же человек.
играет сам себя.
Да, ну, возможно, поэтому успешен. Ну, сначала. Значит, в начале фильма Гущин, это главный герой, Алексей, летчик военно-транспортной авиации.
Я там служил.
Да. В их Ан-12, причем что это Ан-12, чтобы мы не перепутали, нам конкретно показывают. На киле написано большими буквами. Ан-12. Загружают контейнеры с материальной помощью пострадавшим от наводнения. И два генеральских джипа.
У одного хорошего человека праздник, дочка замуж выходит.
Подождите, подождите, у нас же гуманитарная помощь, я столько добивалась, вы что?
Вы голос-то не повышайте, я обещал вам доставлю ваше барахло, значит доставлю. Спасибо, спасибо сказали.
Спасибо, спасибо.
Товарищ генерал, с джипами вес большой.
Да в пределах нормы.
Генерал показан, естественно, максимально карикатурным, тупым, странно даже, что не Роман Мадянов.
Так, комбат, встать! Быстро поднимай своих штрафников. Объявляю боевую задачу. Захватить плацдарм!
Я не видел генералов при погрузке.
Не, ну он просто, он как бы сопровождает, вот, чтобы не помялись. Он очень переживает за эти джипы.
Ага.
Вот, он, да, отлично. Он почему-то, кстати, в общевойсковой зеленой форме. А командует летчиком. Ну ладно, в общем. Когда будут показывать уже грузовой отсек Ан-12 позже, там... машины будут стоять бок о бок с контейнерами.
Не влезет.
Не влезет. Ан-12 небольшой самолет, у него всего лишь 3,5 метра ширина грузового фюзеляжа. Ну ладно, это киноусловность.
Я по тревоге на ЗИЛ-131 заезжал в Ил-76, там тоже сложно достаточно. И под страхом немедленной расправы вокруг стояло 5 офицеров, только дёрни, сволочь, я тут похоронил.
Ну ладно, это киноусловность, мы как бы простим, а не простим... очевидной халтуры, потому что фюзеляж самолета вместо нормального фюзеляжа он выполнен из профлиста.
Толково.
Которым, ну вот, стройки огораживают, крыши в сараях кроют, ну вообще никуда, ну, никуда не годится. Следующая сцена нас переносит в полет. Ан-12 отчаянно прорывается сквозь ночную грозу. В кабину впирается карикатурный генерал и просит пилотировать понежнее.
Понежнее надо! Машину раскрутили!
Такую грозу никто не рассчитывал! Сейчас вообще свалимся!
Я тебе свалюсь!
С вашего позволения, я свой ЗИЛ-131, мы их цепями привязывали, так, там через мосты продеваются цепи, закручиваются, да, со страшной
силой. В фильме
силой
показано, что крепеж рвется. Это, кстати, чрезвычайно опасно, потому что может нарушиться центровка, так, да, что самолет, да, станет, да, неуправляемым.
В английском языке есть такое идиоматическое выражение, loose cannon называется, то есть это пушка на паруснике, пушка, сорвавшаяся с привязи, которая весит 3 тонны, она на лафете начинает носиться по палубе, откачки туда-сюда, поймать нельзя, угробит вообще все на свете, и людей поддавит, и всякое,
да,
такое,
очень,
а самолет упадет, да.
Самолет еще более чувствительный к балансировке.
Кстати, на машинах были нарисованы специальные крестики на баках, где у него центр тяжести, и те четко показывали, куда ее поставить и что это дальше,
точно,
будет.
Да. Генерал просит пилотировать понежнее, на что Гущин ему отвечает, что на такую грозу никто не рассчитывал.
Угу.
Это для нас первый звоночек. Ну, давайте забежим сразу вперед и скажем, что Гущин – это отвратительный летчик. Ты прогнозы по маршруту смотрел? Грозы – это явление хорошо прогнозируемое, тем более ночные грозы. То есть дневные действительно они могут расти как грибы в разных местах, но районы уж точно, районы грозообразования прогнозируются. А ночные они связаны с конкретными синаптическими процессами и еще лучше прогнозируются, чем дневные. То есть ты не смотрел, получается, прогнозы и вперся в эту грозу.
А вот у нас перед началом полетов всегда летал самолет-разведчик, который там даст солидный круг, прежде чем полетят все остальные.
Не, ну если куда-то далеко летят, может, там, конечно, разведчика не запустишь.
Надо попробовать перепрыгнуть.
Ну так давай, перепрыгивай!
Машина слишком тяжелая, сложно сделать. Перегруз 6 тонн!
Чего?
Понимание создателей фильма, обход грозы сверху – это какой-то такой очень крутой маневр.
Приключение.
Да, потому что когда он уже будет устраиваться в гражданскую авиацию, а он снова что-то там будет обходить сверху, ну, как бы кроме грозы, обходить сверху больше нечего.
Сверху обходит. Лихо.
среди всех возможных способов, как не попасть в грозу, вот, например, можно обойти слева, да, справа, развернуться назад вообще улететь и сверху облететь. Вот обход грозы сверху – это самый рискованный маневр, который вообще не рекомендуется выполнять, потому что гроза – штука такая, она растет вверх, причем расти может непредсказуемо, и в момент, когда ты влетишь, она уже может вырасти, и ты окажешься в самой опасной части облака. И наша история, наша авиация знает трагический пример Ту-154 под Донецком, который вот в схожей ситуации обходили они сверху и свалились в штопор.
А там чем опасно? Тем, что молния в тебя стукнет или там завихрение какие-то?
Завихрение, ну, грубо говоря, да, завихрения, которые могут создать такие угловые атаки самолета, которых он не эксплуатируется, он станет неуправляемым. Ну и да, и электрический разряд тоже может поразить. В общем, обход грозы сверху – это опасная затея, он не рекомендуется. И так как в фильме, значит, из двух случаев обхода грозы, Гущин в двух случаях предпочитает обходить ее сверху, мы можем обоснованно сказать, что он склонен к риску. Но для обхода грозы сверху машина по фильму тяжелая и не может, значит, самолет забраться. Для этого надо его облегчить. Конечно, карикатурный генерал говорит, что надо скидывать матпомощь гуманитарную. И Данила Козловский идет, значит, в грузовой салон командовать сбросом. Ну, тут у зрителей может возникнуть вопрос, почему это делает второй пилот, а не бортмеханик. Да? Но, опять же, тут киноусловность. В фильме Ан-12 это современный самолет с дисплеем, с так называемой стеклянной кабиной. И такие самолеты действительно, как правило, двучленные. Вот. Но в реальности же Ан-12 – это самолет конца 50-х годов разработки с такой классической аналоговой кабиной и с большим количеством экипажа. Но, опять же, это киноусловность, мы понимаем, хорошо идет второй пилот. И перед ним стоит моральный выбор – что сбрасывать – джипы или гуманитарную помощь. Как вы думаете, что обычно везут пострадавшим от наводнения?
Одежду, палатки, еду, воду.
Медикаменты, да, вот, теплые вещи. Да. Везут они игрушки.
Ну, это важнейшая вещь.
Да. И когда Козловский берет игрушечку-неваляшечку, он не может допустить, чтобы упала слезинка ребенка и команды.
Бойцы! Слушай приказ командира!
Хорош уже, дядь Петя.
Да ладно тебе, ведет!
Пойдем домой, не клюй.
Держи, сейчас такой жор начнется. Такую погоду знаешь, как клюет.
Джипы, кстати, стоят в одном кузове, а сбрасываются, уже падают на воду в другом. Ну, это ладно. И видно, что падают они с высоты нескольких метров. Потому что человеку, который уже успешно освоил физику за 7 класс, понятно, что когда джип упадет со высоты нескольких километров, об воду он расшибется в щепки.
Ну, да. Там минимум 50 метров в секунду, минимум.
Ну да, да, вода не успеет реализовать свою текучесть, вот. Но, значит, он так аккуратно шлепается об воду в фильме, и картина тонет не хуже, чем Титанику нашего Джеймса.
Я подозреваю, что им было просто не попасть, наверное, то есть непонятно, где оборудование выставляют, чтобы джип упал точно перед ним, а с 10 метров нормально.
Ну да, ну и в щепке он расшибется, не так красиво будет.
Я же говорил, водка палёная.
После такой выходки Гущина увольняют из армии. Вот я с армии, ну так, по касательное дело имел, это вот точно возможно? Или ему скорее устроят ад внутри вооруженных сил в качестве наказания. Потому что фильм вышел в 16-м году, там действия происходят в современности. То есть это, допустим, там 14-й, 15-й, 16-й год. Это время, когда в гражданской авиации был полный порядок. Он спокойно себе найдет работу после увольнения. В чем наказание-то заключается?
Непонятно. Ну, как раз наоборот. То есть в моем понимании, мы не знаем, как там. Да. Но в моем понимании подготовка пилота — это многие миллионы долларов, чтобы вот его вырастить. Долларов, миллионы.
Ну, не миллионы, конечно. Сотни тысяч.
Пошел вон.
Да. Сидит на контракте, конечно. И, ну, вообще, то есть, шикарный вариант для Козловского. Просто свинтил с армии вообще практически.
В народное хозяйство.
Да. Зарплаты там точно больше будут.
А я тебе еще раз говорю, езжай к отцу. Попроси его помочь, что ты уперся, как дурак.
Я вообще не понимаю, как ты с таким отцом в этой дыре оказался. Ну пусть он тебя пристроит.
А я еще раз говорю, не буду я просить.
Что, гордо нашелся?
Никуда он не пристроит. Вообще не такой.
И что ты будешь делать?
Пока не решил.
Леш, я знаю, они меня выгнать тоже хотели. Спасибо, что на себя взял.
Забудь.
Леш, ну езжай в Москву. Ну попроси отца.
Нет.
И буквально в следующей сцене он едет в Москву к отцу, который его пристраивает.
Показать, что он такой.
Да. В общем, ну это он либо лицемер, либо шизофреник.
Если что не так, гоните его в шею. А меня, в случае чего, зовите. Я еще жив. Ну хорошо, есть. Все, дальше сам. Авиакомпания хоть и маленькая, но надежная. Экзамен в аэропорту в тренажерном центре. Там все наши авиакомпании тренируются. Так что, если опозоришься, то перед всем миром.
Пах, спасибо.
Сейчас-то хоть. Постарайся без своих завиральных идей, а? Деньги-то у тебя есть?
Да, есть.
Вон там в тумбочке возьми.
Он приезжает на тренажеры вступительные и встречается с Машковским.
Послушай!
Не имеет смысла продолжать наш разговор.
Вы понимаете, вы меня убили.
Я вас не убивал, я написал рапорт, что вы не можете работать пилотом в нашей компании.
Зато вы здесь устроились хорошо, этот не годится, тот не годится, да вы один здесь, пилот.
Разрешите.
Да у вас же ни один стажер в пилоты не проходит. Может быть, это дело в вас, а?
Простите.
Может быть, и во мне. Может быть, это я должен не допускать в компанию неуравновешенных, невыдержанных, невнимательных людей. Что и делаю.
Он показан таким принципиальным летчиком. Он уже, значит, выгоняет какого-то психоватого там летуна. Забегая вперед, скажем, что когда Козловский будет отчебучивать вообще такое, что и не снилось, он будет его даже защищать, но выгонять почему-то не будет. Ну, камон, Козловский. Здесь я хочу похвалить авторов фильма, потому что два инструктора, которые были на тренажере, они очень похожи на настоящих. Вот максимальное попадание, я же даже не знаю, это актеры.
Может, настоящих взять?
Да, вполне, да. То есть я им настолько верю, что вполне допускаю, что подсняли настоящих людей. Просто вот они именно такие, как в жизни. Все вчетвером они заходят в тренажер и располагаются очень странным образом. Данила проходит вперед, занимает кресло пилота, а Машков почему-то садится сзади.
А не справа, да?
Да, не слева. Командир,
а,
он
да,
слева,
да.
Этот второй пилот справа. Это, ну, как бы, а что вы хотите проверить таким образом? А, это все равно, что танкиста одного в танк посадить. Ну, покажи, что ты можешь. Вперед. Можно было бы сделать это вполне реальным, адекватным способом. А именно, Машков бы прошел, сел, занял место командира, они бы взлетели. И в момент, там, допустим, пожара двигателя, инструктор на тренажере похлопал бы по плечу Машкова, и тот бы уснул, имитируя таким образом потерю работоспособности. И вот Данил Козловский должен был с этим... Вот что потеряет в художественном плане фильм, если вы сделаете так? И это будет абсолютно реально. Так, как есть в жизни, как мы тренируемся на самом деле на тренажерах.
Ну, то есть, для совсем тупых. У командира одни обязанности,
да,
у второго другие обязанности.
Да,
этот
да,
делает
да.
свое, этот делает свое. Его берут на эту должность, так сказать, по профессии. Почему он должен без этого работать, не ясно.
Непонятно, да. Но справедливости ради мы отметим, что такого пилота, как Данила Козловский, можно одного заряжать, потому что он подготовлен на все типы воздушных судов в мире одновременно. То есть, как только он садится... А он начинает что-то переключать на верхней панели.
Так, стандартный взлет, метеоусловия благоприятные. Приступайте.
А на верхней панели расположены, на всех самолетах расположены органы управления системами самолета, которые у всех самолетов разные. Более того, разные даже принципы организации этой панели. Например, есть более такой, ну, классический, старый способ. Это когда какой-то агрегат работает, горит лампочка. Ну, генератор работает, горит зеленая лампочка. А есть более современный способ, концепция называется концепция темной кабины. Она заключается в том, что когда все работает нормально, ни одна лампочка не горит. Поэтому что-то там начать переключать, это малореалистично. Другое дело, что вообще такая практика тренажеров на не твоем типе, она на самом деле имеет место быть. Вот, например, компания Emirates, известная, угу, она эксплуатирует в своем парке только два типа воздушных судов. Boeing 777 и здоровенный вот этот Airbus A380. Так вот, летчиков, которые приходят устраиваться на Airbus, ведут специально на тренажер Боинга.
А в чем смысл?
А смысл в том, что на незнакомом самолете ты не сможешь делегировать самолету какие-то задачи. Таким образом, ну, то есть не сможешь использовать автоматику, uh-huh, системы, опять же, не сможешь какие-то там правильно. И проверяются только самые базовые навыки управления воздушным судном, которые на всех самолетах действительно одинаковые. Что Boeing, что МиГ-9. Вот, которого сегодня uh-huh видели. Uh-huh. Да, то есть на себя вверх, от себя вниз, вот у тебя двигатель, вот у тебя педали, скорость, устав вперед. Но сверху не надо ничего переключать. Ты, скорее всего, там не туда.
Как ты левой рукой за двигатель? Ты второй, да?
Ну да, левой рукой за двигатель. Да. Второй. Командир правый держится. Но Данил Козловский у нас второй, да, пилот. Да. Он летает справа. Вот в этом тренажере как раз-таки Козловский набирает высоту с выключенными двигателями. Это специалисту хорошо видно. А Машков тем
временем... Срёвом набирает высоту.
Да, да. А Машков тем временем начинает гадить стажёру. Поджигает ему двигатель, включает болтанку, обледенение.
Михаил Павлович, добавьте немного. И двигатель правый.
Пожар двигателя! Иду на посадку! Ухожу на ближайший аэродром!
Показывает, как он заходит. Летит он с дичайшим перелетом. Вот, садится, видимо, на середину.
Что такое перелет?
Ну, это когда...
Вот... Не в начале взлета садится.
Да, да, видимо, в середине вообще, ага, касается. Ну, вот так, как показано, он не раньше середины коснется земли и выкатывается. Выкатывается он шедеврально, врезаясь в жилые дома. На аэродроме. Как бы, ну,
хороший аэродром.
Мне кажется, не надо даже быть летчиком, чтобы понять, что в торце полосы живые дома не ставят. Как в них жить? Как аэродром эксплуатировать?
Ну, это тренажер, видимо, чтобы пугать.
Не, ну в тренажере реальные аэродромы, во-первых. Во-вторых, вот абсолютно то же самое, что вы хотите показать, что он выкатился, разломал самолет. Вы можете показать адекватным способом. Например, аэродром Сочи. 0,6 полоса заканчивается руслом реки Мзымты. И туда тоже можно выкатиться, разломать самолет. Нам это, кстати, несколько лет назад продемонстрировали. Вот. Или, например, всемирно известный аэропорт Мадейра, где полоса заканчивается обрывом. Тоже самолет упадет, разломается. Художественный эффект будет тот же самый. И это не будет как бы идиотии. А жилые дома в конце полосы – это идиотии. Врезается он, кстати, в жилые дома с звуком, характерным для парктроника. Ну, авторы люди простые, они вон припарковались на машине.
Понятно.
Звук, да, все понятно. И Козловского пинают сапогом под зад.
Есть правила, есть инструкции, есть субординация. И характеристики у него хуже некуда. Так что нечего его защищать.
Я никого не защищаю. Просто в таких условиях самолет не посадил бы даже ты.
Да никто бы не посадил.
Хорошо. Держи. Давай то же самое.
И у него тоже не получается. Он снова врезается. Блин, в жилые дома на аэродроме.
Я, кстати, это, извини, перебью. Да, когда-то в детстве я любил западную рок-музыку. Сейчас люблю. А советская литературная газета решительно против этого безобразия выступала. И регулярно печатали таблички о том, какое воздействие этот дикий уровень громкости оказывает на людей. Вот, что, и вот группа Led Zeppelin – это 120 децибел. реактивный самолет на взлете 130, а артобстрел 140. Это вообще потолок. Я с интересом, когда меня призвали в вооруженные силы, дай-ка послушаем, вот у нас Ил-76 были. Ну, в общем-то, когда ты стоишь возле заведенного самолета, это даже не звук. Я так скажу, тебя там трясет с головы до пят всего просто. И, ну, понятно, ты там за год службы привыкаешь, и все спят.
Ну, жить это невозможно.
Ну, как там жилые дома, это же сумасшедший дом вообще, особенно с торца.
Да, причем мы же понимаем, что разница между 120 децибелами и 110 – это не 10%, это в несколько раз, потому что там логарифмическая шкала. Да,
да. Ох ты, точно кандидат.
Пока не кандидат, к сожалению.
А вы чем занимаетесь?
Ну, не всякими этими глупостями.
А летать – это глупость?
Спорить с инструктором – это глупость.
Завидую я вашей уверенности.
А что для вас важно – летать или эго ваше?
А эго здесь при чем?
Вот это я в мужчинах и обожаю. Причем тут эго, причем тут я, это все другие виноваты. Так все получилось. Да снимите вы, наконец, эту трубку.
Слушайте, куда вы лезете? Чего вы вообще в этом деле понимаете?
Вот еще. Конечно, что я понимаю. Можно подумать, только вы понимаете.
Кто?
Вы.
Тихо.
Что?
Да помолчите вы. Да. Что? Да, буду.
Вон из машины.
Ура.
Данилу принимают на работу и выдергивая его из машины хорошенькой девочки, которую он уже успел склеить. И здесь имеет место быть самая большая магия кино. Дело в том, что переобучение с одного самолета на другой, тем более послевоенного, займет, ну, в среднем от 4 до 6 месяцев. Данила бы в реальной жизни познакомился сначала с техническим устройством нового самолета, с его ограничениями, процедурами нормальной и аварийной эксплуатации. Отлетал бы одни тренажеры, отлетал бы вторые тренажеры, сдал бы несколько проверок, 10 раз смотался в Росавиацию, получая лицензии. Прошел курсы по аварийно-спасательной подготовке, по человеческому фактору, еще там куча. Вот, кстати, по человеческому фактору ему лучше бы дважды пройти эти курсы, потому что явно ему не хватает умения взаимодействовать нормально с людьми.
Здрасте.
Привет. Вы так смотрите на меня, как будто я здесь случайно.
А вы куда летите?
В Воронеж.
И я в Волгоград.
Поздравляю.
Однако киношный Козловский летом еще летает на Ан-12, угу, и летом же отправляется в первый полет.
Молодец.
Пассажирского. Идут они на свой первый рейс с Машковым. На аэродроме они передвигаются без светосигнальных жилеток, и бортпроводники стоят около самолета без светосигнальных жилеток, что мы всячески осуждаем, потому что это правило, написанное кровью людей, которые попали в двигатель вот, год назад. В США был такой случай, у нас в Шереметьево техник погиб там в 2006, что ли, году.
У нас солдатики, на солдатиках-то не было ничего, но как ответственный момент, они в оцеплении стоят все время. Ну вот один лег на рулежную полосу, полежать, и его Антей задавил. Из Антея не видно, что ты там спишь.
Конечно.
Безобразие, да. Такого быть не должно.
Да, не должно.
Я больше скажу, я вот по ночам в свою деревню еду, когда то сельские жители все время ходят в черных шмотках ночью вдоль дороги, по которой там минимум 80 все несутся. Говорят, Александр Григорьевич Лукашенко у себя в Беларуси в приказном порядке, чтобы все ходили со светоотражающими полосами. Надо и нам такое же.
Ужасы белорусского тоталитаризма.
Я, глядя на это, я видел в продаже западные какие-то портупеи просто со светодиодами.
Так есть даже адекватные какие-то куртки такие, которые более-менее просто со светоотражающими
элементами.
А там это просто обязательно у нас.
Нас решительно осуждают, да, отсутствие.
Борт 117, лёту готов. Борт 117, летаем. Полоса 19.
Управление справа. Залетаем. Только без фокусов. Тяга установлена. 100 узлов.
Проверено.
Скорость отрыва.
Бортпроводник парень забегает к ней в кабину, узнать, все ли нормально, или какой-то придурок пилотирует. Вот. Ну, на что Козловский ему хамит, откровенно называя его девочкой.
Кофейку черного мне можно, девочки? И покрепче, без сахара.
В первый день на работе практически. это...
наладил отношения.
Это после 10 лет-то нельзя. И после 20 лет нельзя такое себе позволять. А тут в первый день. Ты вообще кто такой? Машков, конечно, отчитал.
Виноват, резко взял, но тоже не умер.
Даже не шутите так. А теперь слушайте меня внимательно. Сегодня подавать рапорт о вашем некорректном взлете я не буду, но это в первый и последний раз. И еще хамить членам экипажа я не позволю.
А где хамил-то?
А как вы разговариваете с Андреем? Он ваш товарищ.
А, да пошутил я, просто работа женская.
В небе любая работа мужская.
Без огонька.
Да, по попке практически пошлепал. Как бы он показан вроде так принципиальным таким летчиком. Тут вообще молодой исполняет какую-то дичь, хамит бортпроводникам. Что это вообще такое?
Технологический аспект. Вот как можно взлетать пассажирскому самолету с пассажирами за спиной?
Конечно, исключительно резко взлететь не получится. Потому
Почему?
Что... самолеты у нас длинные, пассажирские, угу. Можно просто задеть хвостом. Это чрезвычайно опасно. Если ты самолет сточишь хвост, он, как правило, не ремонтопригодный. Ты уже, твоя карьера на этом закончится, как пилота, скорее всего.
А расход керосина как-то влияет на это, не влияет?
Нет, практически.
Такие способы взлета.
Не-не-не. Начинается летная работа у них. Нам показывают города, в которые якобы летают наши герои. Лондон, Рио-де-Жанейро.
Неплохо.
До которого Ту-204 без заправки не долетит. И создатели фильма, значит, очень хотят показать нам Козловского гениальным летчиком. Делают это они максимально странным, вымученным способом.
Шасси выпущено.
Механизация, посадочное положение.
Ухожу на второй круг! Убрать шасси.
Шасси убраны.
Механизация положения 1.
Скорость проверена. Положение 1. Борт 117. Уход на второй круг. Дай. Управление взял.
Управление сдал.
Вы что, с ума сошли?
Машков, естественно, ничего не понимает. 20 лет человек в авиации, там или больше ничего не понимает. И понимает он только уже на земле.
Ну, Леонид Савич, вы даете. Там сейчас вся диспетчерская на ушах стоит.
Туман какой, а?
Какой диспетчерской? Кто тебя туда пустит? Это разные зоны. Ну, пилот не может попасть ни в какую диспетчерскую. Так же, как диспетчер не может зайти просто так в кабину пилота.
Туман, да, но если бы не вы...
Да, натворили бы делов. Но я этому стажеру уже всыпал.
Какой стажер? Этот турецкий борт ни с того ни с сего стал заходить на полосу прямо туда, куда вы садились. Я вообще не знаю, как вы его там в тумане увидели.
Ну, такая ситуация невозможна сразу по нескольким причинам. Первое – это то, что... направления, с которыми взлетают и садятся самолеты, они, как правило, совпадают.
Uh-huh.
Таким образом, самолеты не могут оказаться на встречных курсах. Я подчеркиваю, в большинстве аэропортов есть исключения. Например, в Сочи тот же самый. Там заход со стороны моря и взлет в сторону моря. Но тогда другая причина. Самолет, который взлетает, он набирает высоту гораздо более круто, чем снижается садящийся. Да, и нам очень маленькая вероятность, что они сойдутся в одной точке. Но это не главное. В большинстве аэропортов, аэродромов, тем более в московском аэроузле, воздушное пространство контролируемое. Это значит, что диспетчер видит все воздушные суда, управляет ими, обеспечивает безопасное эшелонирование и не допускает.
Полетов навстречу.
Да, сближение даже опасного не допускает. И четвертая самая главная причина, что все воздушные суда, ну там массой больше, чем 5700 кг, оборудованы системой, которая предотвращает столкновение самолетов в воздухе. И радиолучами видят, еще даже мы не видим, а да. Она уже за 80 миль,
ого.
Это 140 километров, уже видит самолет. Вот.
На свое позволение.
Да.
Примечание. То есть, пока я в армии служил, вот у нас, когда один самолет садился, то проходило достаточно много времени, прежде чем садился второй. И это как-то и взлетают они точно так же. Ну, полеты три раза в неделю, поэтому там смотришь на это постоянно, и какие-то эти особенности поведения в голове выстраиваются, что это крайне непростая процедура. Это 80-й год, по тем временам была. А потом я как-то раз заехал в Соединенные Штаты, и мы полетели в город Лас-Вегас. А в городе Лас-Вегасе садящийся самолет, у них рулежки под острым углом
да.
приделаны. У нас все строго перпендикулярно.
Нет, я здесь тоже подумал.
Я про 80-й год говорю. Там было перпендикулярно, надо было остановиться и поворачивать. Ну и он уходит вправо, и в иллюминатор становится видно, что сзади висит сзади три самолета. То есть они уже выпустили шасси, горят огни, ну что их видно, что они светом светят. Я думаю, ничего себе.
Да.
Был сильно удивлен. У нас такой интенсивности на военном аэродроме не было, а тут поди что.
Ну вот, например, сейчас и в доковидные времена в Шереметьево была такая интенсивность, похожие процедуры, но это же все-таки не на встречных курсах.
Конечно.
Просто у вас получается, что в фильме показано, что авиационная система от такой ситуации никак не защищена. И только вот...
Только Козловский.
Только Козловский предотвратил гибель трех сотен людей.
Угу.
Вот. Если вы хотите показать Козловского хорошим летчиком, это можно сделать адекватно. Например, они могли бы прилететь на аэродром, на котором дул бы сильный ветер. Угу. Сильный, порывистый. Угу. И Машков заходит один раз, не попадает на полосу. Не стабилизируется, уходит на второй круг. Заходит еще раз, снова уходит на второй круг. И вот они уже как будто бы собираются улетать на запасной, но у них еще в загашнике есть топливо. И Козловский говорит: давайте я попробую. А ветер еще усиливается. И вот...
Господа, позвольте я.
Да. А он справляется, садится, и Машков прикуривает, и мы прикуриваем. Вот был бы вполне адекватный способ показать как бы мастерство пилота. А не вот эта вот вымученная какая-то ерунда.
Для меня это было открытие, опять-таки, когда с торца взлетной полосы стоишь, мы все время безобразно себя вели, как подобает советскому солдату. С торца стоишь, а самолет садится, и если ветер дует, ну, во-первых, там вообще непонятно, как он летает, потому что это настолько огромная дура, что как она висит в воздухе, вообще не ясно. И вот ветер дует, а он на посадку заходит, полоса вот так, а он летит вот так, боком.
Да.
Сейчас роликов много, но тогда роликов не было. Повергало в священный трепет просто натурально. Там еще, кстати, интересно, что он когда пролетит, самолет ушел, а наверху там все время что-то щелкает, почти как у братьев Стругацких в пикнике на обочине, там что-то крутится, щелкает.
Ну, обычно, если стоять ровно под местом пролета самолета, особенно в безветренную погоду, слышно, как через там 10-15 секунд опускается вихревая пелена.
Фантастика натуральная. Я любил постоять с торца.
Да.
Там еще был, извините, невозможно удержаться. Да, там все время прибегали дети. Когда полеты прибегали дети, ну, офицеров, кто, так сказать, службу несет. И они на торце полосы все время стояли, там трава, они встанут, самолет на тормозах начинает разгонять двигатели, дети упираются, 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 раз всех покатило, все с воем, визгом, счастье.
А в фильме в той зоне решили жилой дом построить.
Да, а там всегда стоял солдат в оцеплении, солдат стоял с ракетницей, и когда ему было скучно, он из ракетницы по детям все время стрелял. Радость детей невозможно описать словами, они эту ракету бегают, пинают, там дружно не попал. Всем было весело в Советском Союзе.
Ну что, девочка, с которой он познакомился, после того, что он разглядел, значит, самолет раньше приборов, потеряла над собой контроль. Нам показывают, как они занимаются половым сексом, и после которого ведут какие-то странные разговоры. Данила Козловский говорит, что это же так сложно быть летчиком. Что сложно? Пёс его знает. А девочка говорит, что да что ты вообще знаешь? Быть девочкой-летчиком в 10 раз сложнее, потому что с нас больше спрашивают. Ну, тут как бы каждый дудит свою дуду. А девушки часто говорят, что к ним требования больше, потому что там и глазами раздевают, и,
о, боже,
и что-то еще в кабине причем. Вот. А мужики говорят, что наоборот, к девочкам требования меньше, потому что не будешь ты в самом деле прессовать симпатичную девушку. После действа Козловский провожает девочку в очередной полет. Они летают все вместе из одного аэропорта. Тут немножко хочется сказать о самолетах. А в полет он провожает девочку, когда та сидит в кабине Боинга 737. Потом они все вместе будут выкручиваться из задницы на Ту-204. А кабина весь фильм будет мелькать от А-320, но с приделанным штурвалом от Боинга 737. Таким образом, круговорот самолета в фильме «Экипаж» замкнется. Но здесь мы, опять же, не осуждаем киноделов за то, что они вкорячили штурвал туда, где его никогда не было, потому что, ну, не могут. такие бравые парни, да, как Козловский и Машков, укращать алюминиевую птицу и орудуя каким-то там непонятным...
Дурацким джойстиком.
Да, они должны, конечно, ворочать штурвалом. Это мы и понимаем, не осуждаем. В очередном полете Гущин, значит, занят думами о девочке. Ему приносят кофе. Кофе приносят, кстати, шедеврально. Там стюардесса полностью помещается справа. Он правый летчик, и она полностью справа помещается.
Какая хорошая кабина.
Да, ну даже такая миниатюрная, как в фильме, стюардесса там не поместится. И вообще самолет в фильме натурально бесплатно возит воздух, потому что, опять же, не надо быть летчиком, достаточно один раз летать на пассажирском самолете, чтобы понять, что вот таких проходов не бывает. Там натурально можно одно место поставить вот здесь и одно место вот здесь, и посередине останется нормальный проход. То есть вы тупо возите воздух. В советском экипаже показан реальный салон Ту-154, что-то это фильму не особо повредило, да. Вообще не повредило. Кофе приносят, кстати, вот в таких кружках открытых, что тоже недопустимо. Они должны быть, конечно, в бумажных стаканчиках, закрыты крышкой. Да, потому что ну, что тебя болтнет, ну, кипяток.
Аж паришься, дернешь рулями.
Ну, такого летчика, как Данилу Козловскому, понятно, такой херню, как кипяток,
да,
не взять.
Нет.
Приборы надо просто поберечь. Приборчики слабые. И дуют кофе они вдвоем.
Угу.
Что тоже нехорошо. Потому что надо кому-то связь вести. Это минимум. А во-вторых, ФАПам прямо запрещено одновременно принимать пищу. В фильме начинается отрезок, где героя Козловского вот натурально, ну не знаю, практически макают голову в унитаз. Он начинает раскрываться с отвратительной стороны, как летчик, как человек вообще. Они прилетают какую-то неназванную страну в Африке. Во время их стоянки, ровно во время их стоянки, случается государственный переворот. И власть в стране захватывают какие-то вооруженные люди, которые соглашаются выпустить иностранцев, но не выпускают своих местных. И Козловский, конечно, хочет спасти.
А как же те?
Нельзя.
Им же здесь хана.
Читайте контрольную карту.
Погодите, давайте попробуем хоть что-нибудь сделать.
Там тоталитаризм, а он свободный человек.
Конечно.
Да, это важно. Да.
А вот как он будет спасать? Он летчик. Угу. Там люди вооружены автоматами. То есть, что ты сделаешь? Сматывайся, пока тебе крыло не прострелили. Ну, правда, у него есть план, надежный, как швейцарские часы. Он хочет обратиться в консульство. Консульство имеет какую-то власть над гражданами этой страны, чье консульство. Оно не может какие-то вопросы решить с местными жителями. Ему Машков абсолютно справедливо об этом говорит.
Да.
Что это внутреннее дело. Мы не имеем ни морального права вмешиваться, ни юридического. Он пожимает плечами, ну, все, проглотил. Значит, и они улетают. Гущин не находит ничего умнее, как прийти домой, причем не к себе домой, а к девочке,
угу,
в которой он сожительствует, и начать на нее орать.
Почему мужики вместо того, чтобы действовать, начинают жаловаться? Ну, остановил бы самолет. В чем проблема?
Саш, давай только без этих твоих.
А ты только на кухне смелый, а?
Ты в своем уме?
Не ори на меня.
Тебя не...
Не ори на меня.
Мужской поступок. Значит, звучит такая фраза, например. Эти ваши правила. Какие эти ваши правила? Она такой же второй пилот, как и ты. Она не начальник, она правила не пишет. У 15-летнего, значит, подростка, коим на самом деле является герой Козловского, срывает просто башню, он начинает ее просто обзывать. Говорит, ты баба за штурвалом. И она его выставляет.
Цисгендерная мразь, а?
Козловский вообще не умеет взаимодействовать нормально с людьми. Он, кстати, потом приходит к отцу. Отец ему об этом говорит, Лёша, ты не умеешь взаимодействовать с людьми, нормально разговаривать.
Витаешь в облаках со своими завиральными идеями. Там не получилось, здесь не устроился ни бабы, ни неба, ни судьбы.
У тебя это как будто все есть.
Пошел вон.
И тот его тоже выставляет.
Молодец какой, да.
Да, то есть Козловский
непростой характер.
Не может найти общий язык вообще ни с кем.
Даже с родным отцом.
Да. А вообще-то, говоря, для гражданского летчика это очень важно. Это значительная часть нашей работы. Просто найти общий язык с человеком, с которым ты оказался в одной кабине. Тем более у вас могут какие-то обстоятельства непростые быть. Вам надо взаимодействовать как-то. Это недопустимо для летчика, вот быть таким психом. Так как Данила ну, в смысле, герой Данила Козловского, малолетний придурок, он решает гиперкомпенсировать и делает это максимально глупым способом, тупым.
Молодцы, мне все нравится.
Ваш коньяк.
Спасибо, мы старались.
Сигарету потушите, пожалуйста. Курение на борту запрещено в течение всего полета.
И что, вы меня высадите?
Потушите, пожалуйста, сигарету. Вы нарушаете правила поведения на борту.
Какие правила?
Ты с кем говоришь-то?
Успокойтесь, пожалуйста.
Ты что, не знаешь?
Сядьте, пожалуйста.
Я сейчас тебя успокою.
Леонид Савич, у нас ЧП. Андрей у нас разбили.
Я сказал, все в порядке.
Не лезь. Не лезь.
Все в порядке. Пошли.
Не дергай меня.
Вик.
Да убери ты руки.
Оставаться на месте. По инструкции пилот не имеет права покидать кабину.
Да, сейчас.
А если это провокация и захват самолета? Стажер Гущин.
Хо-хо-хо-хо-хо. Да. Еще одно правило, написанное кровью, что не надо выпираться в салон, особенно если у вас там что-то происходит. Вы должны сидеть за... Блин, пуля непробиваемой дверью, и ни в коем случае туда не соваться, потому что это может быть захват самолета.
Так точно. Может, вас провоцируют на то, чтобы вы вылезли из кабины, и как только ты откроешь дверь, ворвутся в кабину.
Это правило написано кровью 3000 людей, погибших 11 сентября. Козловскому все похер. Он выходит, и картина, значит, тушит цигарку в коньяке. У меня вот один вопрос. Чтобы что? Чтобы у вас больше в салоне не курили, и вы полетели, так вы уже никуда не полетите. У вас бортпроводнику нос разбили. Вам надо заруливать и снимать этого, сдавать в полицию дебошира.
Снимать побои.
Снимать побои к судмедэксперту. Да. Да. То есть вы уже никуда не полетите. Это вот это действие, мало того, что оно идиотское, так оно не имеет никакой цели. Это же я не знаю. То есть это сценаристы не могут нормальную историю рассказать. Либо сценаристы последовательно раскрывают нам Гущина, который является малолетним дебилом.
Говорит борт 117. Чрезвычайная ситуация. Возвращаюсь к терминалу.
После скандала с дракой на борту Машкова отправляют в далекую командировку, чтобы он, значит, не мазал глаза начальству, и наказывают взять двоих вторых пилотов. Здесь тоже непонятно, зачем брать двоих вторых пилотов. Потому что второй пилот может занимать только правое кресло.
Угу.
Это примерно как в поход взять два сапога правых и один левый.
Угу.
Никакого смысла не имеет. Машкова в полет провожает жена. Где? Под самолетом. Кто ее пустил на аэродром? Я летчик. Я не могу просто так прийти на аэродром.
Нет, в аэропорт можно.
На аэродром я имею в виду. Да, туда к самолету. Абсолютно. Так это я летчик, у меня удостоверение члена экипажа есть. А тут как это вообще возможно? А, так, такой момент, который вот тоже специалисту сразу бросается в глаза. Машков улетает в дальнюю командировку вот с такого размера рюкзачком.
Ну, обычно, даже когда на стюардессу смотришь, все стюардессы идут с чемоданчиками.
Чемоданчиками, конечно. Козловский заходит в кабину. И с удивлением узнает, что он летит в эту командировку с девочкой-пилотом.
О, открытие, да.
Да, открытие. Вот мне просто интересно, они вместе к полету не готовились в штурманском? А задание на полет Козловский видел? Вот он сначала нихера к полетам не готовится, а потом выдает фразы по типу: на такую грозу никто не рассчитывал. Ну, конечно, не рассчитывал, ты в документы не смотришь. Все, ладно, они, значит, летят куда-то. В полете случается беда на каком-то маленьком острове. Запомним, маленький остров, где люди работают вахтовым методом, значит, какие-то горняки. Случается землетрясение.
Только что передали, землетрясение там было. Есть вероятность новых толчков. Просто помочь эвакуировать пострадавших и раненых. Мы ближе всех летим порожняком, а авиакомпания говорит решение на наше усмотрение.
Полетели?
Ну, здесь молодец, что не авторитарное решение принял. Решение, кстати, тоже вполне адекватное. Mm-hmm. Идут они порожняком. Почему бы не залететь, спасти людей? Ну, вот такой маленький нюанс, что в сводке погоды, которая нам доносится, значит, объявляется одна полоса, ну, там, допустим, 0,9.
Mm-hmm.
Диспетчер разрешает им посадку на вторую полосу, 12.
Mm-hmm.
А... По итогу показано, что садится самолет вообще на третью полосу. То есть это все три разных полосы были. Хотя должна быть одна и та же.
Остров какой-то серьезный, что там три полосы.
Там две полосы. Одна большая и одна вот так накрест небольшая, с которой потом будут развиваться события. Ну, две полосы вполне нормально. Там будет другой интересный момент, что остров небольшой, люди там работают вахтовым методом, горняки, а когда покажут нам табло, там будут рейсы. Москва. Ну, сейчас не помню, что это. Самара.
Ну, много как.
Париж. Будапешт. В общем, не хуже, чем из Мальдив.
Это хорошо, что вы прилетели. Очень хорошо. Заберете наших специалистов, женщин и детей. Среди них есть раненые. Сейчас еще подойдут автобусы с людьми. Нужно забрать всех, кого только можно. Хорошо?
Местные тоже будут?
Местных здесь нет. Люди вахтовым методом работают. На заводе и разработках.
Я в диспетчерскую.
Сразу назад.
Кто тебя туда пустит? В какую диспетчерскую? Если ты хочешь поговорить с диспетчером, у тебя в самолете 3 радиостанции.
Угу.
Можешь сразу по всем 3 одновременно разговаривать. Вот. На мой взгляд, ты летчик. Ты должен сидеть в самолете и быть в любой момент готов взлететь, улететь. Диспетчерская находится в здании, он прется в здание. В здании сидят люди. В момент, ну, землетрясения, только что вот случилось.
Угу.
Они все суицидники. Видимо, хотят, чтобы здание им на голову сложило. И, конечно, как только Козловский заходит, случается еще один толчок, здание начинает разваливаться. Кто бы мог подумать?
Фантастика.
Демонстрируются 2 дурацких кадра абсолютно. Первый – это столкновение самолетов. Значит, первый самолет красивый. И абсолютно реальный Ан-12, красивый самолет. А второй самолет уродец. И уродец он потому, что его нарисовала девочка-дизайнерша. А девочки-дизайнерши невдомёк, что крыло – это не 2 половинки, которые на клей ПВА клеятся к фюзеляжу. Крыло имеет единый силовой набор, проходящий сквозь весь размах. Ну, там лонжерон или 2, или 3. И поэтому крыло не может быть приделано в середине фюзеляжа. Оно может быть либо снизу, тогда это будет низкоплан, либо сверху, тогда это высокоплан, как Ил-76. Посередине оно быть не может, хотя аэродинамически это самая выгодная действительно схема. Но средним планом может себе позволить быть только военный самолет, МиГ-21, например. Ну, слава богу, значит, через секунду экранного времени этот недосамолет взрывается, но... Но непонятно, опять же, почему он взорвался. Они, ну так, на небольшой скорости друг в друга врезались. У обоих были заглушены двигатели.
Ага.
Чего он взорвался-то? Ну, помяло бы просто.
Тут недавно ты смотрел наверняка, как японский самолет там садился, об кого-то черканул, как горел вообще, ужас.
Ну, это, во-первых, на скорости было. Во-вторых, двигатели были запущены, где-то искра, все это. А так они, ну, вот катятся просто. Машины же не взрываются, ДТП кого-то.
Удивительно.
Второй дурацкий кадр. Значит, на летном поле стоит Ту-154, наш лайнер известный. И на него падает башенный кран. Обшивка вообще любого самолета, она выполнена из дюралюминия. И толщиной она несколько миллиметров. Она не является силовым элементом. Она, да, конечно, воспринимает некоторые нагрузки на скручивание от фюзеляжа, но это далеко не основной силовой элемент. Она тонкая, 3 мм. А башенный кран сделан из стали. 10 или даже больше. Вот. Но когда башенный кран падает на Ту-154, угадайте, кто выигрывает?
Конечно, самолет.
Конечно, самолет. Башенный кран ломается, как зубочистка. Я вот опять же не понимаю, неужели художественная ценность фильма пострадала бы, если бы сломался самолет.
Видимо, это дороже нарисовать, сильно дороже самолет поломать, чем кран.
Ну, опять же, мне кажется, не надо быть летчиком, чтобы понять, что кран самолет перерубит. Ну, по крайней мере, помнёт. Да, помнёт. Когда вокруг случается АТАС, Козловский всех спасает в чудовищном темпе.
Угу.
Кстати, вот спасателям тоже, наверное, тяжело смотреть этот фильм. Потому что, ну, буквально Козловский уделяет одному человеку, ну, 5 секунд времени. То есть он его тащит 5 секунд, передает, вытаскивает там из пропасти, передает. Конвейер такой. А потом он вообще собирается без там, спасательной подготовки, без чего бы то ни было, ехать в горы спасать людей на незнакомом острове. Что он там наспасает, пёс его знает. Машков с девочкой решают улетать. А, и большую из полос, на которую они сели, разламывают пополам. Они решают взлетать с маленькой полосы, да, и берут для этого маленький самолет Ан-26 другой. Угоняют таким образом. Здесь хочется что сказать. Все-таки запустить незнакомый самолет Ну, сложная задача, прям очень сложная. Другое дело посадить, когда он уже запущенный. Вот. Ну, мы можем предположить, что либо Машков, либо девочка раньше летали на этом самолете. Вот. Ну и как-то вон, там они запустили его. Машков справедливо рассудил, что эти поперлись там не знаю куда, и скорее всего они там погибнут. И это правда, я бы тоже так рассудил. И улетают. Но Козловский все-таки с группой людей возвращается. Он всех спас.
Ох, закручено.
Да, молодец. Всех спас, и им надо взлетать на большом самолете. Взлетают они с маленькой, значит, полосы на большом самолете. Но к тому времени на аэродроме уже все в огне. Все пылает. И тут я как бы не хочу злорадствовать, я просто на самом деле хочу к создателям фильма обратиться. Вот если у вас загорится масло на сковородке, будете жарить, да, и завтрак себе готовить, и загорится масло, пожалуйста, не тушите водой.
Много роликов есть о тушении горячего масла водой.
Просто накройте крышкой. А Данила хочет справиться с горящей полосой именно водой.
А вон там, за водонапорной башней, там же еще одна полоса, нет?
Вы же видите, что там творится. Море огня. Топливо горит. Топливо хранилище взорвалось.
Может, все-таки попытаться погасить пожар на второй полосе? Там же водонапорная башня, видели?
Я замечу, у нас на нашем советском аэродроме была пожарная команда. То есть это пожарные машины. Ну, понятно, при нашем разгильдяйстве, как только полеты, вся пожарная команда сидит в цистерне, только головы торчат, ну, потому что жарко, мы купаемся. А у них специальный пенообразователь. То есть это не водой тушится.
Да, конечно.
Пенообразователь очень сильно годился для стирки обмундирования. Оно от него, во-первых, отстирывалось хорошо от мазута, и во-вторых, приобретало благородный выцветш. Ты как товарищ Сухов ходил по аэродрому. Вот. Не тушат водой. Ничего вообще.
Так я больше скажу, и водонапорные башни на аэродроме впритык к полосе не ставят. Никогда ну как это может быть, да, что буквально там летчик не справится, да, уйдет, сдует его с полосы, он будет уходить на второй круг.
И он даже объясняли, что на случай, если шасси не выходит, то пожарные команды заливают полосу этой пеной, и он в пену на пузо садится, чтобы там не искрило, не дай бог, ничего.
Именно так.
А тут, значит, водонапорная башня.
Так. Впритык к полосе. Вот опять же, недавний случай в Токио показал, как опасно столкновение с каким-то. А тут в башне стоит вообще.
Что встали, командир? Почему не взлетаем?
Топливо горит.
И что же делать?
Вышку видишь?
Ну?
Там вода. Тросы вот-вот прогорят, вышка опрокинется.
Она упадет и потушит водой керосин. И она, что характерно, тушит.
Блин.
Ну, дальше начинается как бы сплошная кинематография, мы уж не будем подробно комментировать. Там. Единственное, что хочется отметить, что вот натурально как будто половину сцен снимал один режиссер, видимо, толковый, а вторую половину другой какой-то режиссер, потому что вот в той правильной половине кадров Данила очень правдоподобно, значит, смотрит на приборы, смотрит вперед, очень быстро у него глаз бегает, а в другой половине кадров он себе позволяет, значит, какие-то там по несколько секунд кинематографичные взгляды, там он то с сыном Машкова там переглядывается, то с бортпроводником, в общем, ладно. А у взлетевшего вперед маленького самолета кончается топливо, потому что они пробили при вылете бак. И они решают спасать людей, значит, и прямо в воздухе по каким-то вагонеткам натягивают трос, по вагонеткам людей пересаживают. Ну, это чистая кинематография, как Бондиана, то есть это невозможно комментировать всерьез. Ну, допустим, ладно. И последним перебирается Машко. Перебирается он уже, кстати, без вагонетки, а вручную. И когда он уже заходит, значит, в большой самолет, у него там замотаны руки, то ли обмороженные, ну, в общем, изуродованы.
Об троса порвал.
Да, да. И он занимает место впереди, место пилота снова. С обмороженными руками, да. Как в фильме, помните, Т-34 там был такой герой. А при этом у них сидит абсолютно целая девочка-пилот. Сзади, на месте третьего. Зачем? Ты же обмороженными руками ни шасси не сможешь выпустить, ни частоту переставить, ничего. Если ты хочешь, ну,
вместо одного тумблера переключишь три, не пойми зачем.
Да, у вас сидит абсолютно целая девочка сзади. Да. Пусть она вперед сядет. А ты сзади сиди, подсказывай, почему бы и нет. Вполне было бы реалистично. Заходят они на посадку на аэродром Петропавловск-Камчатский. Тут фильм перестает, до этого он не дружил с физикой, тут еще перестает фильм дружить с географией. Значит, заходит он на посадку ночью. А, ну, такой киношный штаб, они, значит, на связи со штабом в Москве, конечно, который им подсказывает, готовит аэродром на другой стороне Земли. Значит, заходит он на посадку на Камчатке ночь, а в Москве показывают штаб, там тоже ночь.
Петропавловске, Камчатском полночь, а в Москве 15:00.
Так точно, бывает, да. Такого не бывает, чтобы там одновременно была ночь, тем более летом. Ну, заходят на посадку, садятся. Во время посадки у них, кстати, отваливается одно полукрыло, двигатель отваливается.
О-о-о.
Кабина при этом остается почему-то вся запитана электричеством. Как у вас двигатель отвалился, откуда у вас электричество? Ну ладно, может быть, они ВСУ, правда, запустили, которая в хвосте. Но тогда другой момент непонятен. Во время захода весь самолет просто верещит какими-то сигнализациями, там туда-сюда отказы, красные лампочки горят. А после того, как он остановился... вся сигнализация гаснет. Самолет больше ничего не беспокоит.
Все нормально.
Все нормально. И вместо того, чтобы проводить эвакуацию людей, они сидят, разговоры разговаривают и шутки какие-то шутят.
Не самая мягкая посадка.
Зачет.
После чего Козловский уже вышел из самолета, уходит на незнакомом аэродроме куда-то в закат.
Угу.
Куда? На незнакомом аэродроме.
Снять напряжение.
Снять напряжение. Ну да, я как бы шутил раньше, что он уходит снова в диспетчерскую по старой привычке. Вот. Ну ладно, мы здесь можем списать, что все-таки после серьезного стресса действительно люди могут всякую ерунду исполнять. Подводя итог. Какими летчиками нам хотели создатели фильма, в общем, какие качества хотели раскрыть летчиков? Ну, надо понимать, что первый по крутости должен идти Данила Козловский. Он весь такой гениальный, никем не понятый.
Оригинальная снежинка.
Оригинальная снежинка. Причем это не я выдумываю, это устами героя Машкова. Он защищает Гущина перед начальством. Он жене там говорит, что какой-то выдающийся, значит, у него стажер. Ну, на втором месте должен был, по задумке, очевидно, быть Машков. Он хороший летчик, но, видимо, чуть-чуть послабее, чем Данила. И где-то там прицепом девочка. На самом деле получилось ровно противоположное. Самым адекватным, хорошим летчиком показана девочка. Она спокойная, волевая. Она вот Данилу Козловского, например, отшила, когда он какую-то ерунду ей начал.
Как чушпана.
Да. Машков упоминал, что она хорошо летает, хорошо пилотирует в одной из сцен. То есть, вот она самый классный летчик. Машков, в принципе, тоже ничего летчик такой показан принципиальный, хорошо подготовленный. Единственное, что некоторые его решения, конечно, вопросы вызывают. Ну, со смороженными руками зачем ты вперед садишься? Вот. Или там... А, ну, например, зачем он брал двоих в дальнюю командировку, которые в отношениях? Он об этом знал. Они же либо любить друг друга начнут очень мощно, либо ссориться. Зачем тебе этот геморрой просто?
Это, видимо, подразумевалось, что он придет с такими руками, и тогда эти двое сядут за рули, а он будет сзади что-то выкрикивать. Подразумевалось. Но потом передумали.
Возьми командира. Возьми третьим командира, чтобы он имел законное право вперед, точнее, левую чашку занимать. Ну, а Данила Козловский – это самый отвратительный летчик. Он вот последовательно, да, что мы можем сказать? Он лицемер. Как человек
дрянь.
Хамло.
Да.
Неволевой. Его Машков продоминировал на работе, он решил на девочке сорваться. Девочка его тоже, в свою очередь, продоминировала. Он решил вообще какую-то исполнять ерунду, выходя в салон, когда акт незаконного вмешательства. Вот. Он склонен к риску, он абсолютно не умеет взаимодействовать с людьми, он истерит. Мечта, а не пилот.
Вообще странно, что такого вообще берут. Ты там никаких этих... Даже тупого милиционера, когда на службу берут... психофизиологическая лаборатория, да. Какие ты там, истероид, не истероид, напишут характеристика в три строчки, Всегда безошибочно. Всегда. Да. А большинство не берут, представляете? Потому что вы идиот. Ты не пригоден для такой работы. А тут вдруг чудо такое.
Ну, в завершение хочется сказать, что вначале я говорил, да, что, на мой взгляд, здесь ученик не превзошел учителя.
Угу.
Старый фильм Александра Митты гораздо большую художественную ценность имеет. Если позволите, пару слов о нем скажу.
Угу.
Вот, например, новый фильм меня как летчика вообще не трогает. Ну, я понимаю, что обычного зрителя, конечно, впечатлит вот это все катастрофа, они там борются, очень круто пилотируют, штурвалы, значит, тягают. Вот, но как летчик, вот он меня, например, не зацепил, в отличие от старого экипажа. Старый экипаж с художественной точки зрения выполнен великолепно. Там, во-первых, одна музыка чего стоит? Ее натурально в филармониях играют. Вот. Мне очень нравится, как там на примере второго пилота показана, значит, такая сторона жизни летчика, что мы всегда привязаны к аэродрому, к работе.
Uh-huh.
Например, работа может быть в одном городе, а там семья волею судьи в другом городе, и вы редко можете видеться. И вот там показано, что из-за этого, значит, летчик редко видится с сыном, которого очень любит.
Вы летчик? Вы можете целый день сидеть с сыном? А допустим, женитесь. Где гарантия того, что ваша новая жена будет хорошо относиться к ребенку? Там все-таки бабушка, мать. Конечно, мать стерва, но все-таки то, что она не хочет вам давать свидание, сыну.
Он пожертвовал там большой карьерой ради жены, которая оказалась дурой, истеричкой и не любила его никогда. Мне очень нравится даже не сцена, а кадр, когда любящий свою работу, горящий, да, командир, опытный, его списывают по здоровью. И вот он гуляет там то ли в профилактории, то ли где, в лесу, и смотрит просто на вот этот пролетающий самолет. Это прям очень сильно. Кстати говоря, по задумке Александра Митты, насколько вот я читал в интернете, концовка у фильма была другая. А концовка, вот я когда прочитал, у меня вот натурально мурашки по коже. Значит, концовка такая, он лежит, командир, я имею в виду, лежит, значит, в палате, в больнице там лечится, или что у него там, сердечный какой-то кризис в конце фильма наступает. И за ним приходят и просят перегнать самолет. И он соглашается, несмотря на то, что врач не разрешает. И прямо в пижаме идет, проходит в самолет, в кабину, и встречает там своих фронтовых друзей. И следует, как бы, за этим показывается сцена, что дочь говорит, что умер папа.
Mm-hmm.
Это очень сильно, художественно, это вообще... То есть встретить... Он нам показывает, что он всю жизнь, во-первых, жил этой работой, фронтовыми друзьями, и на смерти он приходит туда. Это вот прям вообще великолепно. Всем рекомендую фильм Александра Митты. В принципе, новый фильм, если не смотрели, тоже можете посмотреть.
А можете и не смотреть.
Можете не смотреть, не сильно потеряете.
Ничего в вашей жизни не изменит.
Да. Вот, я все, что знал, рассказал.
Отлично. Спасибо, Иван. Заходи к нам еще про самолеты поговорить. Очень интересно, очень познавательно. Спасибо. На сегодня все.